Глава 2. Религия Иисуса. Когда-нибудь, возможно, и произойдет достаточно глубокая реформация христианской церкви, позволяющая вернуться к неискаженным религиозным учениям Иисуса, подлинного автора нашей веры. Вы можете проповедовать религию об Иисусе, но вы неизбежно должны жить религией Иисуса. Придя в состояние восторга в день Пятидесятницы, Петр непреднамеренно провозгласил новую религию, религию воскресшего и восславленного Христа. Позже апостол Павел преобразовал это новое Евангелие в христианство, религию, включающую его собственные теологические взгляды и отражающую его собственный личный опыт общения с Иисусом на Дамасской дороге. Евангелие Царства основано на личном религиозном опыте Иисуса из Галилеи. Христианство основано практически исключительно на личном религиозном опыте апостола Павла. Почти весь Новый Завет посвящен не описанию знаменательной и вдохновляющей религиозной жизни Иисуса, а обсуждению религиозного опыта Павла и изложению его личных религиозных убеждений. Единственными заметными исключениями из этого утверждения, помимо отдельных фрагментов из текстов Матфея, Марка и Луки, являются послание к евреям и послание Иакова. Даже Петр в своих писаниях только один раз обратился к личной религиозной жизни своего учителя. Новый Завет – это великолепное христианское свидетельство, но оно лишь в малой степени Иисусово. Жизнь Иисуса во плоти отражает трансцендентальное религиозное развитие от ранних идей примитивного благоговения и человеческого почтения через годы личного духовного общения и вплоть до обретения, наконец, того усовершенствованного и возвышенного состояния сознания своего единства с Отцом. И таким образом, за одну короткую жизнь Иисус прошел тот опыт религиозного духовного прогресса, который у человека начинается на земле, а завершается обычно лишь в конце длительного пребывания в школах духовного обучения разных последовательных уровней предрайского пути. Иисус поднялся от чисто человеческого сознания веры в реальность личного религиозного опыта до величественных духовных высот твердого понимания своей божественной природы и осознания своей тесной связи со Вселенским Отцом в деле управления Вселенной. Он поднялся со скромного положения зависимого человека, которое побудило его искренне сказать назвавшему его благим учителем: «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме Бога», до того величественного сознания достигнутой божественности, которое заставило его воскликнуть: «Кто из вас обвиняет меня в грехе?» И это постепенное восхождение от человеческого к божественному было исключительно человеческим свершением. И, достигнув таким образом божественности, он по-прежнему оставался все тем же человеком, Иисусом, Сыном Человеческим и в то же время Сыном Божьим. Марк, Матфей и Лука сохранили кое-что от образа Иисуса-человека, вступившего в величественную схватку, чтобы понять божественную волю и эту волю исполнить. Иоанн дает картину того, как победоносный Иисус идет по земле с полным сознанием божественности. Огромная ошибка, допускаемая теми, кто изучал жизнь учителя, состоит в том, что одни представляли его всецело человеком, другие же считали его только Богом. Всю свою жизнь он был поистине и человеком, и Богом, таким и остается. Но самая большая ошибка заключается в следующем. Хотя и признается, что Иисус-человек имел религию, но божественный Иисус, Христос, практически за одну ночь сам стал религией. Христианство Павла придавало большое значение поклонению божественному Христу, но оно почти полностью упускало из виду борющегося и героического человека Иисуса из Галилеи, который благодаря доблести своей личной религиозной веры и самоотверженности своего внутреннего настройщика поднялся от скромного человеческого уровня до уровня божественного, проложив тем самым новый и живой путь, по которому все смертные могут также подняться от уровня человеческого до божественного. Смертные, находящиеся на любой ступени духовности и пребывающие в любом из миров, могут найти в личной жизни Иисуса то, что укрепит и вдохновит их, когда они будут продвигаться от низших духовных уровней к наивысшим божественным ценностям на всем пути обретения всякого личного религиозного опыта. Во времена написания Нового Завета авторы не только очень глубоко верили в божественность воскресшего Христа, но также свято и искренне верили в его скорейшее возвращение на землю, чтобы довести до конца дела Небесного Царства. Твердая вера в немедленное возвращение Господа в значительной степени обусловила тенденцию не включать в повествование то, что описывало чисто человеческие переживания и черты Учителя. Все христианское движение стремилось отойти от человеческого образа Иисуса из Назарета в сторону возвеличивания воскресшего Христа, восславленного и вскоре возвращающегося Господа Иисуса Христа. Иисус основал религию личного опыта исполнения воли Бога и служения братству людей. Павел основал религию, в которой восславленный Иисус стал объектом религиозного поклонения, а братство состоит из единоверцев, верующих в божественного Христа. В божественно-человеческой жизни Иисуса во время его пришествия потенциально существовали обе эти концепции, и поистине жаль, что его последователям не удалось создать единую религию, должным образом признающую и человеческую, и божественную природу Учителя, которые были неразрывно связаны в его земной жизни и так великолепно выражены в подлинном Евангелии Царства. Вас не должны поражать и смущать некоторые категоричные заявления Иисуса, если помнить, что Он был самым всецело и до глубины души религиозным человеком в мире. Он был абсолютно самоотверженным человеком, полностью посвятившим себя исполнению воли своего Отца. Многие из его явно резких высказываний были скорее личным выражением веры и подтверждением преданности, чем указаниями своим последователям. И именно эта целеустремленность и бескорыстная самоотверженность позволили ему за одну короткую жизнь достичь таких необыкновенных успехов во владении своим человеческим разумом. Многие из его заявлений следует рассматривать скорее как признание того, чего он требовал от себя, а не от всех своих последователей. Будучи предан делу царства, Иисус сжигал за собой все мосты. Он жертвовал всем, что мешало исполнению воли его Отца. Иисус благословлял бедных, потому что, как правило, они были искренни и благочестивы. Он порицал богатых, потому что, как правило, они были распутны и нерелигиозны. Но точно так же он осудил бы нерелигиозного бедняка и похвалил бы благочестивого и почитающего Бога богатого человека. Иисус побуждал людей чувствовать себя в мире как дома. Он избавлял их от рабства запретов и учил, что мир в своей основе не есть зло. Он не стремился освободиться от своей земной жизни. Он сумел исполнять волю Отца, пребывая во плоти. Он достиг идеалистической религиозной жизни, пребывая в реальном мире. Иисус не разделял пессимистического взгляда Павла на человечество. Учитель рассматривал людей как сынов Бога и провидел великолепное и вечное будущее для тех, кто избрал спасение. Он не был моральным скептиком, он рассматривал человека позитивно, а не негативно. Большинство людей он считал скорее слабыми, чем злыми, скорее запутавшимися, чем испорченными. Но каким бы ни было их положение, все они были детьми Бога и его братьями. Он учил людей высоко ценить самих себя во времени и в вечности. Из этой высокой оценки, которую Иисус давал людям, и следовала его готовность отдавать всего себя неустанному служению человечеству. И именно из-за этой бесконечной ценности конечного золотое правило стало важнейшим элементом его религии. Какой смертный не воспрянет духом от того необыкновенного доверия, которое испытывал к нему Иисус? Иисус не предлагал никаких правил для достижения прогресса общества. Его миссия была религиозной, а религия – это исключительно индивидуальный опыт. Нельзя даже надеяться, что конечная цель величайшего общественного прогресса превзойдет основанное на признании отцовства Бога братство людей, к которому призывал Иисус. Идеал всех социальных достижений может реализоваться только с приходом этого божественного царства.